О, сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух и опыт, сын ошибок трудных и гений парадоксов друг и случай Бог-изобретатель. Александр Сергеевич Пушкин.
Добрый день! Наша сегодняшняя передача посвящена проблеме единства человечества, биологического и культурного.
Если мы установили, каковы древние языки, праязыки, у нас есть методы такой машины времени, мы реконструируем эти древние языки. Если мы реконструировали древние языки для разных семей, мы потом их можем сравнить.
Тех людей, которые занимаются изучением генетической информации, они очень много раз пробовали использовать те знания, которые есть у лингвистов, для того, чтобы попробовать понять язык, который заключен в генетической информации.
Вот есть две системы наследственности. Наследственность генетическая и наследственность культурная, которая приводит по существу к такому взрывному развитию человечества, о которых мы неоднократно говорили. И, может быть, сегодня как раз время, когда эти проблемы можно обсуждать. Во-первых, есть некий предел от развития численности нашего вида на Земле. И, с другой стороны, вот этот резкий перелом развитие человечества и открытие в области молекулярной биологии дали возможность другого взгляда на весь процесс как отдельного индивидуума, так и эволюции больших групп человечества. Вот как вы можете сопоставить эти две точки зрения?
Я вообще интересуюсь этим довольно давно, начиная с тех пор, как встретил в Америке уже Ковале Сфорца. Знаете, это человек из знаменитого рода Сфорца, да. Герцога Сфорца. То есть он как бы воплощает некоторые генетические проблемы в самом себе. Но он руководитель большой группы итальянских ученых. И, кстати, как раз их успехи на меня наибольшее впечатление произвели. Но уже, конечно, его ученики и ученики его учеников. Но Ковале Сфорца обратил внимание на наши... Я имею в виду именно русских ученых, на наши успехи в области сравнения языков еще в 90-е годы. Наша страна в этом смысле занимает без преувеличения первое место в мире. Наш замечательный ученый Ильич Свиточ еще в 60-е годы, он погиб, несчастный случай, совсем молодым в 71-м году, но успел сделать такую замечательную работу. Он обнаружил следующее. Мы можем сравнивать разные языки. Ну, тривиальная вещь, можем сравнивать русский, украинский, белорусский. Они образуют одну ветвь восточнославянских языков внутри большой группы, в которую входят польский, сербский и так далее.
Точно соответствует генетическим данным.
Да. И эта группа славянская только часть огромной группы индоевропейских языков. И для каждого такого подразделения мы более или менее точно можем определить время разделения. То есть мы примерно знаем, когда разделились славянские языки, там порядка 9 века нашей эры, примерно знаем, когда разделились все индоевропейские языки, где-то в начале 5-го тысячелетия до нашей эры и так далее. Открытие Ильича Свиточа было поразительным по простоте. Он обнаружил, что если мы установили, каковы древние языки, праязыки, у нас есть методы такой машины времени, мы реконструируем эти древние языки. Если мы реконструировали древние языки для разных семей, мы потом их можем сравнить и можем шагнуть, вот удивительная вещь, но до него практически дальше, вот примерно 5000 лет, никто не двигался. Он написал небольшое стихотворение на реконструированном праязыке. И там есть такие строчки по смыслу. «Тот, кто не боится перейти вброд реку времени». Вот он оказался первым, кто не побоялся. И он открыл существование огромной настратической этностер, наш латинская, настратическая семья языков, в которую входят индоевропейские, и большая часть языков Западной Евразии. Затем было сделано второе очень крупное открытие, тоже у нас. К сожалению, недавно умерший наш коллега, член-корреспондент Академии наук, гениальный просто человек Сергей Анатольевич Старостин, от сердечного приступа не умер 50 лет, вот совсем недавно. Он открыл существование другой огромной семьи языков, северокавказской, в которую входят все языки Северного Кавказа. Енисейский – это очень важная группа языков, от которых сейчас только один остался, но в XVIII веке было еще 8 языков описанных, западносибирские. Тибето-китайские языки, то есть китайские, тибетские и многие другие языки Восточной Азии. И, как сейчас устанавливается, часть языков Северной Америки, на Дене, на Аляске и в Канаде. Вот это большое открытие Старостина сделано таким же методом, то есть путем восстановления каждой семьи и дальше движения в прошлое. Подготовлено много очень талантливых людей в этой области. Вот мы избрали на последних выборах Анну Дебо, молодую, замечательную специалистку по алтайским языкам. Она вместе со Старостиным написала большой словарь алтайских языков, который по-английски вышел сейчас в Голландии. То есть у нас есть большая школа. Ну, по некоторым недоразумениям в непонимании роли новых областей науки, практически это направление, финансовую поддержку получило только в Соединенных Штатах. Замечательный физик, создатель теории кварков Гельман понял, что это выдающееся открытие, и добился того, что фонд МакАртура дал на развитие этой программы большие деньги. И в Санта-Фе создан такой международный центр, где на компьютерах идет работа практически по сравнению всех языков мира. Работу делают наши русские ученые, ну, с помощью некоторых, небольшого числа других, преимущественно русских же, живущих в разных странах мира. То есть у нас, вот я говорю, что это действительно такая основная область, в которой русская наука имеет, безусловно, преимущество, где колоссально много сделано, и открыты огромные возможности для сотрудничества с генетиками. Что первым понял Кавале Сфорца, и первый об этом написал в книжке «Genes and Languages», которая уже, конечно, сейчас прошлый этап, но он написал это, сравнивая наши результаты с тем, что в то время, в 90-е годы, было в генетике сделано.
Знать много языков значит иметь много ключей к одному замку. Вольтер.
Хорошо. Но сейчас мне хотелось бы, может быть, конкретизироваться на том, что дает современная генетика в этом отношении. Это другая информационная система. Это информационная система языков, а ваша информационная система генома.
Очень многие люди пробовали в области биоинформатики, вот тех людей, которые занимаются изучением генетической информации, они очень много раз пробовали использовать те знания, которые есть у лингвистов, для того, чтобы попробовать понять язык, который заключен в генетической информации, да? И если встать на формальной позиции, то как бы есть один язык, есть второй язык. Да? И как бы его анализ может... А дальше возникает вещь как бы такая этническая, историческая и функциональная. И здесь, с моей точки зрения, можно сделать чудеса просто. Да? Если вот мы объединим усилия, и вот вы начали об этом говорить. Да? Что мы можем делать сегодня? Значит, мы сегодня можем взять маленькую каплю крови у человека... И с помощью нанотехнологических методов, вот есть вот такая вот штука, я специально принес к вам в студию, вот маленький такой, мы называем это чипом, да? Здесь 40 миллионов точек.
Да.
Вы можете взять? 40 миллионов точек, да?
Что значит, с ними делать теперь?
Значит, очень просто. Мы точно знаем, какие это точки. Это изменения в геноме. Вы берете, я беру каплю крови, вашу, свою, вашу, да? И определенным образом помещаю генетическую информацию из этой капли крови вот на такую пластинку.
Да.
И у меня есть ответ. Есть совпадение этой буквы или нету?
И мы можем... Это список отпечаток.
Абсолютно верно. Это список отпечаток, и получать такую картину. Каждая точка – это опечатка. И она либо есть, либо нет. А теперь оказывается, что если мы берем вот группу, которую вы называете группой, там, я не знаю, уральскую, вы говорите о языке, да? А я говорю об опечатках. И мы можем, сравнивая различные группы, имея очень-очень точный метод и очень точное представительство, понимаете, это миллион опечаток. И мы дальше сравниваем, какие опечатки есть у русских, какие опечатки существуют у там, алтайской группы, у бурят, у якутов и так далее, и так далее. И оказывается, что мы можем все эти группы точно в n-мерном пространстве, это сложная очень математика, да, мы можем с огромной точностью разделить на некие группы, которые совпадают, да? И дальше...
Это генетическая информация,
это генетическая информация.
И популяция.
Да, это генетическая, это такая этническая генетика, да?
Да.
И тут, прочтя вашу статью, я был абсолютно потрясен, потому что если не знать ни одного, ни другого метода, то практически мы делаем одно и то же.
Да, абсолютно.
Понимаете? И это на меня произвело очень сильное впечатление, да? И дальше возник вопрос, а не можем ли мы, вот то, о чем вы говорите, да, попробовать... Исходя из знаний, у которых есть лингвисты, вот, например, первое, что мы обсуждали сегодня, до вашей передачи, это лингвисты знают точно две или три группы этнические, которые существуют на территории России. В самом деле, к стыду будет сказано, я с вами согласен, Россия – это единственная территория, где пока что нету фактически этнико-географического генетического анализа.
Ну, а слишком сложно, наверное.
Да нет, ну, простите, это вопрос денег, конечно. И мы сейчас будем этим заниматься, и вот сейчас будут первые работы, и этим занимался всегда на биохимическом уровне Институт общей генетики, и сейчас появились первые работы, и здесь будет все хорошо, я надеюсь. Что это важнейшая проблема, она и для дальнейшей медицины
многих,
важна.
По многим,
да, конечно, конечно. Не сможем сделать диагностические медицинские тесты, если мы как бы не вычтем этническую разницу. Да?
Да.
Да. Вот. Это очень важная такая, вы сказали, биотехнология прикладная вещь, вот это важная прикладная задача, абсолютно фундаментальная. И вот сейчас мы думаем, может быть, мы, исходя из опыта лингвистов, из знаний лингвистов про эти группы, попробуем сделать генетический анализ, и мы сначала ответим, совпадает или нет, а потом вообще было бы очень интересно подумать об обратной реконструкции, как вы говорите, про языки,
да.
А мы говорим про Адама и Еву, да?
Да-да.
Понимаете? И сравнить наши цифры. Это было бы очень забавно, правда, да? Но можно еще одну вещь я скажу,
да.
Которая очень может быть интересна? Как мне кажется, и как бы работа совместно здесь может быть очень значима, да? Вот у нас с вами есть генетическая информация, 3 миллиарда букв. Из них только 10% мы называем значимой информацией.
Да. А что остальное?
Абсолютно верно. Значит, была такая лет 20 тому назад книжка, которую издал выдающийся молекулярный генетик Англии, которая называлась Selfish DNA, да?
Да.
Эгоистическая ДНК. И в книжке... Абсолютно верно. Да. Значит, это, и целая книжка посвящена тому, что часть генетической информации нужна для того, чтобы ну, просто как бы существовать ради самого себя.
И, ну, по-моему, биология это очень редко бывает, так вообще он
и может это и хорошо, правда? Но суть-то заключается в том, что мы, конечно, хотим понять, но не может быть, понимаете, такой-то антропоморфный подход такой, что вот мы говорим, что вот есть гены, они функциональны, да, а остальное, как бы мы не понимаем, что такое, поэтому это не функционально. То есть, несомненно, что та или другая функция есть. Поэтому, может быть, используя некие сравнительные вещи, которые существуют в лингвистике, наверное, тоже есть какие-то коровые слова, коровые части слов.
Надо спросить.
Да.
Мы сейчас же знаем, как словарь языка устроен статистически, то есть там есть огромная разница между основными словами, вот так называемый закон ЦИПФ, по которому только основная группа слов выделяется, и в тексте то же самое, не только в словаре, но в тексте.
Да.
А все остальные слова значительно меньше значат, то есть это как раз очень близко к тому, о чем
вот, значит, мы сейчас делаем, я могу рассказать, я могу похвастаться, да? Вот 3 миллиарда последовательно,
да?
И дальше, имея вот эти новые методы, когда вы можете миллион ошибок делать, мы вычленяем маленькую часть, ну, скажем, 100 тысяч, и начинаем двигать ее вдоль 3 миллиардов. И у нас получается некое кино. И оказывается, что когда вы делаете такую рамку, у вас есть часть генома, часть генетической информации, которая очень константно, то есть может быть корово, да, а часть, которая меняется, да. Правильно, да? А дальше вы делаете сравнение внутри этнической популяции.
Да.
И некий такой подход, как вы говорите про основные 100 слов, там, да. И, может быть, даст нам некое понимание, что мы сначала вычленим, что важно, да, мы не знаем, почему важно, да, ну, хотя бы мы поймем, что важно, да, чтобы уйти от этих 10%, ну, хотя бы хочется хотя бы к 20%.
Возникновение говорения и есть таинство языка. Поль Рикер.
Геном, может быть, я не знаю, такую точку зрения мне приходилось встречать в литературе, что он как бы хранит в себе все, что как бы привело к возникновению человека. Это как бы запись такая, стенограмма истории человека. И то же самое можно сказать про язык, что в конечном итоге, анализируя язык в комплексе других языков, вы понимаете, как развивается эта система.
Ну, это такая литературная фраза, я бы сказал. Конечно.
Ну, я не знаю.
Наверное, во всем этом хранится какая-то часть истории, правда?
Да, да, конечно, несомненно.
Но я знаю, что многие, ну, просто устроенные организмы, есть растения, например, в табаке значительно больше генетической информации, чем в человеке, да? И, может быть, там что-то хранится.
Я не знаю.
Есть, и я не знаю, никто не знает. Да? Наверное, есть какие-то древние языки, которые более сложные по каким-то параметрам, чем современные. Правда?
Древние языки, те, которые мы знаем, конечно, все очень сложные, но мы знаем не реконструированные, а реально письменные языки, начиная с конца 4-го тысячелетия. Вообще письменная память человечества не очень длинная. То есть практически мы знаем 5000 лет письменной истории, но когда возникают языки, ну, как египетские и шумерские, это, конечно, языки колоссальной сложности, не уступающие нам по сложности. Что интересно, что вот эти 100 или 200 основных слов, они несут очень общую повседневную информацию. То есть они скорее касаются человека вообще, не истории, который развивается по мере накопления знания, да. А просто это сидеть, ходить, есть. То есть то, что делали люди 50 тысяч лет назад, и то, что они сейчас делают. И слова, которые это обозначают, да. Главные слова, они-то вот и есть то, что помогает нам понять развитие языка.
Вы знаете, самая удивительная вещь и непонятная вещь в области генетики, ну, в области изучения генетического материала, заключается в том, что в генетической информации существует, начиная от микроба и вируса, кончая нас с вами, абсолютно одинаковый код и одинаковый механизм этого кода реализации.
Значит, число звуков языка, которые используются как буквы, то есть для различения слов, оно во всех языках очень небольшое. Но это несколько десятков звуков, ну, фонем мы их называем, основные звуковые единицы. Есть языки, в которых немножко больше 10 фонем, вот в некоторых языках Океании, типа там гавайского, скажем. И есть языки, в которых 80 фонем – это наши северокавказские. Вот все языки между этими 10 и 80. Это соответствует данным зоопсихологии о числе сигналов у высших млекопитающих всех, ну, также и у приматов. Я говорю сейчас о звуковых сигналах. Да. Проблема жестов особая. Там жесты начинают быть связаны с сознанием, поэтому там возможны другие вещи. А вот звуковых сигналов число практически мы от каких-нибудь мышей по количеству звуковых сигналов очень мало отличаемся. Да, да. Мы только из них делаем слова.
Но дело в том, что как бы микроб отличается от нас с вами, то есть от, вообще от эукариотов, то есть тех организмов, которые уже сформировалось ядро и так далее, конечно, более сложные регуляции именно, да? То есть как бы механизмы те же, как бы коды те же, а вся история в регуляции, да, и поэтому это сложно. Но самый большой интригующий вопрос заключается в том, что не похоже ли это на лингвистику. Как бы есть предсуществующее что-то первое, да, это вот очень интересно, да. Значит, Крик, который придумал, Крик и Уотсон, значит, Крик предложил, предположим, он так много думал об этом, как это так может быть, что он предложил теорию панспермии.
Да. Да?
Он предполагает, что, ну, грубо говоря, что был заброшен вот на Землю вот этот код, и машинери, которая это дело осуществляет. Если вот сейчас то, что мы обсуждали, мы попробуем совместить, и я надеюсь, что после вот вашей передачи мы просто какие-то вещи начнем делать вместе, да, генетики и лингвисты здесь, в России, если ну, у нас есть такая уникальная возможность, то ведь принципиально важно понять этническую географию с использованием сочетания методов. Поэтому это, конечно, вещь удивительная, с моей точки зрения, и подходы, конечно, удивительные. Я думаю, что дальше, развивая математические аппараты, то, что мы называем биоинформатику, может быть, мы тоже придумаем что-нибудь вместе такое, что позволит понять некие последовательности генетической информации другого смысла, вот так я бы сказал. Значимо другого смысла, чем то, что понимаем мы. Может быть, да? Может быть. Исходя из эволюционной развития, исходя из возвращения назад. То, что вы можете сейчас делать лучше, чем мы. Мы, конечно, можем откапывать мумии, да? Да. Понятно. Но, да. В общем, это так, и мумий немного, понимаете, и откапывать тяжело, и ДНК выделять тяжело, да. Генетическую информацию.
Да.
Поэтому лучше строить модели, да, и, да. И при большой статистике это будет, может быть, более достоверно даже.
Может быть,
да.
Но потом у вас есть статистика в популяции, вы действуете также в популяции, в конечном итоге.
С большим количеством, с огромным количеством.
Да, точек, так же, да. Как, что у вас тоже популяционный подход.
Да. Я вот хотел в двух словах сказать просто как пример того, что сейчас уже реально делается, вот про то, что итальянские генетики, сравнительно молодые, сделали с этрусками. Значит, этруски – это древний народ, живший на части территории Италии, но то, что сейчас называется Тосканы. И, по-видимому, само название Тосканы, Тускана, оно скрывает в себе название этрусков. То, что мне кажется удавшимся в этой работе, это на довольно большой статистике, которая здесь возможна, вывод о том, что есть существенные генетические различия. Они изучали игры хромосомы и митохондриальных.
Это женская и мужская наследственность,
да,
грубо говоря.
Да. И в том и в другом принципиальные различия между населением, теперешним населением Тосканы, это 2000 лет после того, как последний этрусск перестал говорить по-этрусски. Да, и все остальное население Италии. И есть одна внутри этого маленькая, но, по-моему, очень красивая работа, хотя на первый взгляд ошеломляющая. Кавалле Сфорца, один из авторов, изучали характеристику быков крупного рогатого скота, которые преимущественно распространены на территории Тосканы, сопоставляли с быками и коровами на всей территории Европы. Ничего похожего нет. Нашли похожее только в Малой Азии и на Ливанте. То есть, по-видимому, этруски, они были мореходы. Ну, так, гипотеза, согласно легенде, после Троянской войны они на кораблях приплыли в Италию. Но, по-видимому, они привезли с собой свой скот. И это до сих пор можно уловить.
Мы рождены за тем, чтобы объединиться с нашими братьями, людьми и со всем родом человеческим. Марк Тулий Цицерон.
Какими же выводами мы можем прийти сейчас? Вот такая необыкновенная встреча генетика и лингвиста.
Когда вы упомянули Адама и Еву, мы тоже все время об этом думаем, что все-таки, конечно, идеально, что мы к чему должны стремиться, это вся картина, начиная с, ну, если был выход из Африки, то вот что
как
было в Африке и что было после Африки. Да.
То есть сделать достоверную машину времени,
да.
Правда? То, что
да,
вы
да.
сказали, да?
Ну вот в Грузии нашли каких-то древних людей, насколько достоверно,
да.
Я не знаю.
Ну, но это часть этой общей картины.
Да.
Но, знаете, я думаю, что вообще все-таки идея единства человечества, как она очень сейчас реально понимается, что то, что сделали Старостин и Ильич Свиточ, это ведет же дальше к тому, что, по-видимому, мы приходим к моногенезу. И все-таки то, что человечество едино, по-моему, очень важно просто для мировоззрения людей.
Несомненно,
это нужно внушать людям.
Есть подтверждение генетические, очень большое.
Да.
Нет, и я с вами согласен, что вообще, если все это абсолютно достоверно, то возникают очень важные просто социологические и гуманитарные представление о том, что действительно человечество, то есть что все мы родственники. Да,
да, все люди. И это надо внушать детям. Я думаю, что это должно быть основой мировоззрения, в конце концов.
То есть это принципиально важная вещь.
Чтобы была единая точка возникновения человечества, она несомненно. А вот то, о чем ты говоришь, как вот можно глубоко заглянуть вглубь времен при помощи лингвистики и генетики, это только укрепляет эту позицию. Я думаю, что вот этот симбиоз, он для нас решающий. К нему сводятся многие проблемы нашего времени, которые до сих пор, к сожалению, разделяют народы и культуры. Я думаю, что то, что было сказано здесь, указывает на то, что мы все едины. Большое вам спасибо за этот разговор. До новых встреч в наших экранах.